студии Диана Кабракова, Евгений Майструк. Всем здравствуйте.
Здравствуйте.
Женя, приветствую. По-прежнему мы ждем обращения президента России Владимира Путина к россиянам. Его анонсировал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Говорил, что телетрансляция запланирована на 15 часов по московскому времени. Поэтому в любую минуту можем прерваться и послушаем, что хочет сказать Владимир Путин гражданам Российской Федерации.
Мы предварительно уже знаем, да, это предварительные итоги борьбы с распространением коронавируса, перспективы, положение дел в экономике, и вот такую фразу еще Дмитрий Песков сказал, и о нас с вами в целом Владимир Путин расскажет.
Ну, да, хорошо, и тут ждем. Может быть все, что угодно. Почти
так что надо следить за нашим эфиром. Как только телеобращение начнут транслировать, собственно, и наши слушатели тоже смогут его послушать.
Да, пока расскажем о том, что происходит по поводу расследования рейса MH17.
В эфире радио «Спутник».
А что происходит?
Говорят, что Украина могла сбить «Боинг» по ошибке.
Смотри, могли сбить, да, по ошибке. Голландский адвокат Олега Плуталова, это россиянин, один из обвиняемых по этому делу, да, Сабина Тен Дусхатте. Она на слушаниях в Нидерландах говорит, ну, послушайте, в 2001 году такое уже случалось с самолетом авиакомпании «Сибирь». Я, кстати, вот помню эту историю. Он летел из Израиля в азиатскую часть России, его сбили украинские военные. Ну, собственно говоря, говорит нам адвокат, а почему этого не могло произойти вот и в этот раз? И если действительно, ну, такая вероятность есть, то это что? Это получается, что должно измениться вообще все отношение нидерландского суда к этому делу, получается так? Потому что адвокат говорит, что, собственно, надежные источники не подтверждают версию о запуске ракеты ЗРК «Бук» с территории Донецкой Народной Республики.
Вот что это за надежные источники?
Послушай, это адвокат должна, мне кажется, суду рассказать о своих надежных источниках.
Однозначно.
Да? Ну, если так она заявляет, наверное, она же не может просто вот взять из чистого листа сказать, надежные источники не подтверждают версию, понимаешь? Мне кажется, тогда они у нее должны быть, да? И вот эти представленные прокуратурой Нидерландов доказательства вызывают вопросы, в действительности ли Boeing 777 могли сбить с территории ДНР, или его могли сбить украинские военные. Вот насколько сейчас суд может к этим словам прислушаться?
И что это может изменить в глобальном
в ходе расследования.
Да, абсолютно верно. Зададим эти вопросы Валерию Ванину, президенту Manchester Lawyers, члену коллегии адвокатов Нью-Йорка, юристу-международнику. Он с нами на прямой связи. Валерий Эдуардович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Валерий Эдуардович, ну вот в первую очередь я прошу вас разъяснить, знаете, какой момент? Сообщается, что почему Украина не закрыла воздушное пространство? Нидерланды по этому поводу расследование проводят, но это не судебное расследование. А разве оно не имеет отношения к этому делу, как вы считаете? И вообще, что такое несудебное расследование?
Действия Украины подлежат рассмотрению судом. И это уже признано даже тем, что суд не рассматривается на территории Украины, а судебное рассмотрение вынесено на территорию другой страны. И тот факт, что Украина не закрыла воздушное пространство в ходе боевых действий, что повлекло, конечно, вот эту трагедию, мы пока не имеем судебного решения. Возможно, в ходе судебного процесса на этот факт также судьи обратят внимание. Но на сегодняшний день у нас нет данных о том, что Украина может быть привлечена в качестве виновной стороны. И с учетом того, что процесс, в принципе, закрытый характер носит, там могут быть какие-то еще новости, которые мы узнаем только потом.
Ну, как вот тогда мы адвокату этому не должны доверять, потому что она говорит, что Украина может стать новым фигурантом дела по вот этому крушению, потому что власти не закрыли воздушное пространство для полета гражданских судов в зоне боевых действий. Вот что нас слегка в тупик ставит.
Ну, почему это ставит в тупик? Об этом я говорил в первый же день авиакатастрофы. То есть в первом же своем комментарии я сказал, что поскольку инцидент произошел на территории Украины, то страна-виновница в данном случае в первую очередь это Украина, которая создала условия, в ходе которого произошло крушение.
А вот смотрите, нас еще заинтересовала с Дианой такая фраза. «Надежные источники», говорит адвокат госпожа Тен Дусхате. Вот она говорит, надежные источники не подтверждают версию о запуске ракеты «Бук» с территории ДНР. Ну, и у Дианы, конечно же, сразу вопрос появляется. А что это за надежные источники? Mm-hmm. Их суду-то предъявят, ну, не просто так вот источники, а имя, фамилия, отчество?
Ну, отличный прогресс в деле крушения Боинга. Как мы помним, в самом начале такие варианты вообще не рассматривались. И, как мы сейчас понимаем, они не рассматривались по политическим мотивам, потому что нужно было ошельмовать Донецк, Луганск и, соответственно, Российскую Федерацию. А сейчас надежные источники, ну, прям боюсь даже предположить, может быть, это будут представители ДНР и ЛНР, потому что изначально ведь именно сторона ДНР и ЛНР заявляли о том, что никакого отношения их территория к запускам ракет не имеет. И именно они могут подтвердить, что таких запусков не было. А вот украинские радары по каким-то причинам загадочным, все радары по версии Украины были выключены, все спутниковые какие-то данные там США, других там стран НАТО, вся разведка молчит. И, в общем, это говорит о том, что, конечно, это идеологическая акция, попытка черное выдать за белое.
Валерий Эдуардович, ну а вы, как член коллегии адвокатов Нью-Йорка, наверняка ведь можете нам ответить вот на какой вопрос. Если уж в Гааге решили, что они могут вот такое международное дело, судебное заседание по вот такому международному делу, да, привлекать граждан Российской Федерации, привлекать украинцев, да, граждан другой страны, получается, тоже в качестве свидетелей, почему они не могут тогда Нидерланды поставить вот такой судебный запрос в Соединенные Штаты, потому как США отказываются предоставлять спутниковые данные по поводу вот той ситуации, которая в 2014 году на территории Украины сложилась. Ну, тогда им тоже как-то можно, ну, через суд добиться от них ответа или нельзя?
Как юрист-международник, как адвокат, я могу сказать, что никаких препятствий юридических для того, чтобы сделать такие запросы, нет. Но практически, как только такие запросы поступят, конечно, последствиями в нынешней ситуации в США могут быть самые неблагоприятные для Нидерландов в целом и для судей этого суда, который рассматривает дело в частности. Это могут быть санкции, любая блокировка финансовых транзакций, арест недвижимости со стороны США, потому что США яростно защищает право своих граждан, право своих вооруженных сил, применять силу в любой точке земного шара и избегать любой ответственности, кроме юрисдикции США.
А вот скажите, пожалуйста, то, на чем сейчас настаивают адвокаты, это то, что суды должны рассматривать альтернативные версии произошедшего, в том числе и российские. Это вообще, в принципе, что-то дает? Или прокуратура, в принципе, голландская прокуратура, она, в принципе, готова к тому, что отвечать на вот эти альтернативные версии и, в частности, естественно, российские?
Это хорошая новость, которая говорит о том, что несмотря на все усилия, несмотря на то, что процесс сделали закрытым и всячески отсекали предоставление возможных доказательств, в ходе расследования отказывались от сотрудничества с российской стороной категорически. Это говорит о том, что доказательная база не позволяет вынести обвинительное решение на основании тех доказательств, которые собраны тенденциозно против представителей ДНР, ЛНР и России.
Но доказательной базы, опять же, не хватает для кого? Не хватает кому?
Не хватает для суда, для того, чтобы вынести судебное решение на законных основаниях, на основании законодательных процедур Нидерландов.
Вот давайте представим ситуацию, что если обвинительное решение будет вынесено, то а что с ним тогда делать? Ну, то есть мы, с одной стороны, понимаем, что доказательная база не такая существенная, и о чем только что вы сказали, а с другой стороны, с этим вердиктом вообще куда идти, и можно ли с ним будет что-то сделать, потому что этим занимается расследованием, я имею в виду, отдельная международная следственная группа, которая была специально для этого сформирована, потом пришла в суд и дальше по цепочке.
И вот сейчас они дальше по цепочке. Вот они пришли в суд. А судьи рассматривают материалы дела и видят однобокость собранных доказательств. И именно поэтому вообще в такой ситуации российские судьи не любят рассматривать такие дела тенденциозные и направляют их на новое расследование. Там они даже прокуратура не пропускает и заворачивает. А сейчас судьи оказались в такой ситуации, получили образчик самого худшего варианта тенденциозного рассмотрения предварительного следствия. И сейчас они вот вроде бы и направлять назад им неудобно, возможно, по политическим каким-то соображениям. И вот они начинают как-то выкручиваться из ситуации, пытаться получить какие-то новые доказательства, которые могут все-таки позволить им принять какие-то решения законно обоснованные, потому что вынесет сейчас суд решение. Но нет, в судебной системе никогда судебное решение первой инстанции не является окончательным.
Непонятно просто, насколько еще...
И вышестоящая инстанция, конечно же, если она будет применять действительно законодательство Нидерландов, она должна будет отменить решение.
Непонятно тогда, насколько еще может затянуться этот судебный процесс, потому что мы знаем, авиакатастрофа произошла в июле 2014 года. Ну, считайте, почти 6 лет прошло. 6 лет прошло. И учитывая, что данные есть у всех, у России, у Украины, у американцев, у голландцев, у всех, кто что-то может предоставить, есть информация, благодаря которой можно было бы это дело уже давным-давно разобрать.
Американцы не дадут ничего, сказали.
Да, информация у сторон есть, но, к сожалению, материалов дела этой информации нет.
Ага. А я вот убейся не понимаю. Может быть, вы мне объясните, а почему, с чем связано то, что процессы закрыты? Ну а что там, какая там может быть такая государственная тайна, международная какая-то тайна, что мы с Дианой не можем ее знать?
А это вот, знаете, мне кажется, что это то, с чего мы начали, Жень, когда надежные источники подтверждают или не подтверждают. Не подтверждают. А вот у нас есть видеоматериалы, откуда вы взяли видеоматериал, а вот в социальных сетях они были, например, опубликованы. Кто опубликовал, что это за видео? Здесь, ну, в общем, чтобы специально не обращать на эти вопросы. Но это предположение, Валерий Эдуардович, вы как думаете?
Ну, я сначала прокомментирую длительность процесса, вот 6 лет. Мы привыкли, что, в общем-то, иногда справедливо мы критикуем нашу российскую судебную систему государственную, но по сравнению с западной системой государств, в частности, вот Нидерландов, мы сейчас видим, для Нидерландов это нормальный, обычный срок рассмотрения любых судебных процессов, в том числе и уголовных. Это для них нормально. Именно поэтому вот Международный арбитражный суд является спасением для западных бизнесменов, которым невозможно там 8-10 лет ходить по судам и разрешать какой-то хозяйственный спор. Ну просто нереально невозможно. Бизнес меняется, ситуация меняется. И они идут в Международный коммерческий арбитраж, который в результате становится спасением и за короткий срок, сравнительно вот с этим сроком 8-10 лет, за год, за полтора Международный коммерческий арбитраж рассматривает этот спор. По сравнению с российской системой, здесь у нас обратная ситуация. Наши российские предприниматели просто не понимают, почему западные компании предпочитают Международный арбитраж, а не государственные суды. Потому что в наших государственных судах, если больше 3 месяцев рассматривается дело, мы уже начинаем нервничать и говорить, что это вот судебная волокита и долго. Вот что касается по срокам, то есть этот срок, он нормальный для западных стран,
То есть это еще столько же...
Ну, просто не все знают. Ага. То, что здесь говорят, что они специально там затягивают или нет, это нормальная процедура, когда в суд поступают какие-то материалы, и суд назначает заседание, например, через год. Первое заседание после поступления всех материалов. Это для них совершенно нормально. А для нас это безумие. Мы так не живем, и мы так не привыкли. Вот теперь, что касается секретности, несекретности. С учетом того, что в деле вовлечены боеприпасы, применение военной техники, формально можно применить, то есть какие-то предполагалось использование каких-то данных оборонных объектов, например, РЛС, там данные какой разведки военной, и это предполагалось. И поэтому дело засекретили. Но фактически, с учетом международного резонанса, с учетом большого количества жертв, конечно, этого можно было не делать. Можно было засекретить какие-то отдельные части, но не секретить весь процесс.
Да, потому что он вызывает большие вопросы.
Еще больше вопросов. Могло бы быть, да. Валерий Эдуардович, благодарим вас за разъяснение. Юрист-международник, президент Manchester Lawyers, член коллегии адвокатов Нью-Йорка Валерий Ванин был с нами на прямой связи. Далее мы на этом не заканчиваем. Будем разбираться еще с политической...
Мы не заканчиваем, понимаешь? И этот суд в Нидерландах никак не заканчивает. Как мы можем? Мы бы уже с удовольствием поставили хоть какую-нибудь точку, а кругом сплошные запятые.
Ну вот, кстати, итак, то, что касается списка материалов, да, вот ты спрашивал, собственно, что является доказательной базой. Угу. Какие материалы? Любительские видео и фото, например. Да, показания свидетелей. Да. Экспертиза траектории ракеты тоже это учитывается. Но это так, то, что на
поверхности
лежит. Может
быть, из-за траектории ракеты вот его сделали засекреченным, вот этот процесс, я думаю. Может быть, никто не знает, как ракета летает, понимаешь? И тут вдруг узнают из Гаагского суда, посмотрят.
И тут узнают, очнулись и узнали.
Узнали. Но на самом деле, поговорить о сценарии, согласно которому самолет был сбит украинским ЗРК «Бук». Вот что просит адвокат? Вот давай так скажем. Адвокату откажут. Вот наверняка адвокату откажут даже поговорить о таком сценарии. Но я могу заблуждаться.
Может, ты и прав. Сейчас уточним. С нами на прямой связи политолог, пресс-секретарь Всемирного Русского Народного Собора Юрий Кот. Юрий Владимирович, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Юрий Владимирович, вот адвокат настаивает, что у нее есть какие-то надежные источники, которые... не подтверждают версию о запуске ракеты ЗРК «Бук» с территории ДНР. Как вы думаете, суд вообще возьмется эти источники изучать? Вот может такое произойти, что хотя бы скажет, да, мы изучим ваши источники? Или, скорее всего, поскольку процесс засекреченный, то мы, собственно, и не узнаем?
Ну, рано или поздно это все равно произойдет. Они, конечно, могут 1050 раз делать вид, что они этого не видят, не знают, не слышат. Но рано или поздно, правда, все равно пробьют себе дорогу.
Ну, понимаете, рано или поздно. Да. Вот если это будет через 100 лет, то мы не сможем об этом рассказать, к сожалению. Меня это печалит.
Ну, мы нет, а наши дети, внуки, да. Поймите, это событие, которое мы с вами обсуждаем, оно же имеет общечеловеческий масштаб. Да, то, что произошло, это же ложь общечеловеческого масштаба. Когда вводится против целого государства по надуманным... по надуманному прецеденту бездоказательно санкции. И здесь надо, здесь впору говорить о каком-то этноциде, геноциде, что ли. Вот. Поэтому, конечно же, это будет. Другое дело, что обратите внимание, как стремительно меняется мир. Мы сегодня с вами живем уже там, скажем так, не в постковидной, но тем не менее уже в ковидной реальности. Что было невозможно еще каких-то полгода назад. Там совершенно по-другому строили планы, о чем-то говорили. Все меняется. Радует, что Россия в этой ситуации крепко стоит на ногах и добивается своих поставленных целей. А в данной ситуации, чтобы правда восторжествовала, это цель, которая стоит прежде всего перед Россией и, конечно же, перед огульно обвиняемыми народными республиками. И здесь, я думаю, что мы с вами дождемся, в любом случае, при нашей с вами жизни этот процесс произойдет, равно как и своими именами будет названа так называемая революция гидности, то есть госпереворот. Своими именами будут названы бомбежки авиации Луганска и Донецка, применение химических снарядов, фосфорных снарядов. Это все в любом случае произойдет, просто потому что это было.
Но, Юрий Владимирович, это может произойти, но быть непризнанным на той же Украине, если мы допускаем, что там те политические структуры, которые есть сейчас, они продолжат существовать, и что самое главное, Украина будет мыслить в том политическом русле, в котором находится сейчас.
Все дело в том, что на Украине тоже общество раздираемо вопросами, данными вопросами, и здесь позволю себе процитировать Владимира Владимировича Путина, который в интервью недавнем сказал, что можем подождать, время есть. Рано или поздно власть поменяется, а народ Украины, граждане Украины, которые тоже хотят знать ответы на эти вопросы, рано или поздно действительно смогут их получить. Ну, что, поймите, мы с вами просто рассматриваем, знаете, из категории там человеческой жизни, что такое власть. Там президент пришел на Украину на 5 лет. Ну, 5 лет, это быстро пролетает. Не успеешь прилечь, уже закапывают, как говорил Порошенко. Так и здесь. 5 лет пролетит очень быстро. Зеленский поменяется, он не останется у власти. Придут другие силы, другие силы. Однозначно, сегодняшние силы, они более глупы и более неповоротливы, чем, например, тот же Порошенко.
Вот вы такой оптимист. Да. Я вот не вижу разницы со времен Ющенко, Порошенко и вот сейчас Зеленский. Особой разницы я вообще не ощущаю. Они разные слова говорят, а делают одно и то же. Поэтому,
Я понимаю, но разница есть. Есть, она действительно огромная. Власть слабеет. То, что возможно сегодня, вчера было невозможно. Вы посмотрите, недавние митинги, которые прошли, Толик Шаре, но это было невозможно все 6 лет практически. То есть мы выходили, я людей тоже выводил, и больше людей не выходило. Об этом не говорили, это замалчивали, это пресекали, это провоцировали. А здесь не смогли. Да, что будет дальше, неизвестно. Но тем не менее, это происходит. Все равно правда за нами. Понимаете, если бы мы с вами стояли со стороны лжи, как это делает сегодняшняя киевская власть и их западные партнеры, это один разговор. Тогда им приходится постоянно врать, изворачиваться, делать вещи, что не замечают. Вот. Но если бы не было России, это можно было бы сделать. Поскольку есть Россия, то в любом случае правда восторжествует.
Тут вот еще один комментарий был по поводу того, что сейчас власти Нидерландов согласились изучить обстоятельства, по которым Киев не закрыл воздушное пространство для полетов гражданских самолетов тогда, вот в 2014 году.
Ну, вот фраза «изучить обстоятельства», она меня вообще не вдохновляет, конечно.
И мы...
Ничего.
Это и фраза, кстати, набившая оскомину, потому что об этом говорили очень много, и причем в разных уголках мира, не только в России. Но вот сейчас, правда, это что-то значит?
В любом случае процесс идет. Да, понятно, что это больше имитация процесса, чем сам процесс, но тем не менее все равно процесс же не заморожен, не остановлен, его не перелистнули. Вот. А на международных площадках этот вопрос обсуждается. Его поднимают высокостоящие чиновники, как европейские, так и других стран. То есть в любом случае этот процесс будет. И более того, я вам скажу честно, когда на Украине изменится ситуация и к власти придут вменяемые люди, которые будут хотеть знать правду, то плевать мы хотели на эти там Нидерланды, еще что-то. Мы сами расследуем. Сами украинцы расследуют этот инцидент и расскажут, и покажут.
Вот вы говорите, когда просто... придут. Так а когда придут?
Ну, придут, слушайте,
не видно. Не видно, что...
Ну, видно, не видно. Слушайте, это такое, кому-то не видно. Мне, например, видно очень много. И не только мне, многим нашим ребятам, конечно. Просто следуют, ребят. Тут мы, конечно, можем с вами делать это, не замечать. Но этого делать нельзя, потому что это, на мой взгляд, оскорбляет действия тех людей, которые по-настоящему работают. Ведь мы с вами не видим, как православные на Украине поднимают голову, как с каждым годом все больше и больше именно московского патриархата, ну, УПЦ они там переназвали так, чтобы... Тем не менее, московского патриархата православные говорят о себе, о своей силе. Да, это же видно.
Это видно, это действительно видно, да.
Ну, это же правда. Да, более того, смотрите, давайте посмотрим честно только, да, положа руку на сердце. То, каким было обострение на линии соприкосновения накануне Минска-2. Помните, Дебальцевский котел и так далее? Угу. Количество людей, сколько гибло. И то, что происходит сегодня уже, в который год, там, 4-й год к ряду, все-таки противостояние отношение не такое ожесточенное, и жертв намного меньше, чем было до этого.
Это да.
Это ратифицировано на площадке Совбеза ООН, я имею в виду Минские соглашения. А это значит, что как бы они ни хотели выкручиваться, выверчиваться, все равно придется выполнять то, о чем договорились. Или же брать на себя всю ответственность за события, чего они, конечно же, не хотят. То есть есть очень много направлений, которые позволяют нам уверенно смотреть в завтрашний день. И я думаю, что не так много времени пройдет. Вот самое главное, я молюсь каждый раз, чтобы Россия как можно быстрее воспряла ото сна. Знаете, вот это вот эти поправки, которые мы в первый час будем голосовать. Ну, не вы, я где-то украинец, но у меня жена россиянка, там дети. Вот. Это все процесс, который позволяет, я говорю, вот как только Россия вернет себе былое могущество и величие, а это происходит здесь и сейчас, моментально все остальные вопросы, прежде всего украинские вопросы, будут решаться.
Очень
спасибо,
позитивно.
Юрий Владимирович. Да, спасибо. Юрий Кот, политолог, пресс-секретарь Всемирного Русского Народного Собора, был с нами на прямой связи. А в студии работали Евгений Майструк и Диана Кобракова. Спасибо.